В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Всіх наших дорогих радіослухачів вітаю і, звісно, вам бажаю позитивного, благословенного і насиченого дня, щоб Бог вас поблагословив і всі ваші плани здійснилися. І все, що ви маєте в своєму житті від Бога, ваше завдання, також все відбулося. Як виконує це якраз Божий план у своєму житті наш гость, вірніше, наші гості. До вашої уваги хочу з великим задоволенням представити тих людей, які трудяться на Божому полі. Це міжнародний служитель Євгеній Тайць. Євгеній, вітаємо вас.
Так. Усіх радіослушателів за можливість таку. Спасибо большое.
І також у нас сьогодні в гостях пастор церкви Святого Варнави Руслан Марченко. Руслане, доброго дня.
Добрий день.
Сьогодні будемо говорити, я маю надію, таку цікаву тему, яка буде цікава для наших і телеглядачів, і радіослухачів, тому ми вже відразу запросимо, якщо є бажання, ви можете телефонувати, буде, я думаю, і купа таких питань до наших гостів, тому нагадую, 280-0305 і 067-123-75-75, або ж можете написати нам в скайпі «Світле радіо», або на наш вайбер 093-558-44-12. Отже, нашу цікаву тему розпочинаємо. Багато, я знаю, буде дійсно і прообразів, і історії сьогодні. Тому те, що є у наших гостів на серці, я, мабуть, все ж таки попрошу вас оголосити, так сказати, проанонсувати, про що ми будемо говорити.
Я би поговорив на тему древніх путей. Я не знаю, наскільки вона актуальна для вас, для Израиля она, на самом деле, актуальна, и где-то действительно она перекликается с тем, что происходит и в Украине, ведь даже смотря там телевизионные программы, я много раз видел, как ситуация, которая сложилась в Украине сейчас, с внешним врагом, с какими-то внутренними врагами, которые также присутствуют. Это примерно такая же отображенная ситуация, которая когда-то, много-много лет назад, возникла в Израиле. И Израиль не всегда справлялся с этой ситуацией, но, тем не менее, рекомендации от пророков и рекомендации от Бога всегда были однозначными. Поэтому, если мы обратимся в Писание, в Библию, то мы увидим, как нам вести себя и, по крайней мере, куда направлять нам свои сердца и желания в отношении того, что нам, чем нам сегодня заниматься и о чем нам сегодня рассуждать и размышлять. Поэтому я, с вашего позволения, прочитаю несколько мест, да, из Священного Писания для того, чтобы оттолкнуться, и дальше вы будете меня перебивать. Так говорит Господь. Это написано в 6 главе, в 16 стихе пророка Иеремии. «Остановитесь на путях ваших, рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». И впоследствии написано, что Господь говорит: «Для чего мне ладан, для чего мне благовонный тростник, который вы мне приносите, всесожжение ваше неугодны мне». И он говорит: «Жертвы также неприятны». И он говорит: «Вот я полагаю пред народом сим преткновение, преткнутся о них отцы и дети, вместе сосед и друг его, и погибнут». То есть он говорит об этом. Но вместе с тем в 7 главе пророк Иеремия дает напутствие людям. То есть эти события, о которых написано послание к Иеремии, в книге Иеремии пророка, происходит прямо перед вавилонским пленением. И Иеремия предупреждает, потому что у Израиля был этот внешний враг. Важно подчеркнуть, что у Израиля поднимались и усиливались враги в тот момент, когда Израиль ослабевал, когда он обращался к идолам, когда он обращался, когда духовенство вело себя неверно, когда пророки пророчествовали от своего сердца, а не от Божьего. В общем-то, в совокупности вот эта вот ситуация, она всегда ослабевала, ну, то есть ослабляла Израиль, и обязательно приходили враги, которые хотели захватить. И в этом случае, когда пророк Иеремия пророчествует, он говорит о том, что Вавилон должен захватить народ израильский. Но был шанс всегда, потому что он говорил, если вы обратитесь всем сердцем, если вы покаетесь, если вы не будете ориентированы на второстепенные вещи, а обратите внимание на главные, на суть, на ваше сердце, на ваши взаимоотношения с Богом, и не будете прикрываться какими-то внешними вещами, как, в принципе, люди всегда хотят прикрыться путем каких-то религиозных шагов, путем каких-то внешних атрибутов, потому что в 7 главе он говорит такие стихи. «Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень, но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником, не будете притеснять иноземца, сироты, вдовы, проливать невинной крови на месте сём, и не пойдете вслед иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте этом, на этой земле, которую дал вам отцам вашим в роды родов». И дальше он говорит также о том, что вы обращаетесь к Ваалам и так далее и тому подобное. И в 7 главе, в 11 стихе звучит этот стих, который Христос процитировал по отношению ко второму храму. Он говорит: «Вы сделали из дома моего вертеп разбойников». То есть эти слова Иеремия сказал в отношении первого храма и разрушения первого храма, и эти же слова Христос употребляет и говорит в отношении второго храма. То есть и первый, и второй храм разрушен был при практически тех же обстоятельствах. В первом случае против Вавилона, во втором случае против римской власти. Uh-huh. И ведь все так же было настроено при втором храме. Они думали, что у них есть внешний соперник, внешний враг, которого нужно победить. И они хотели Иисуса сделать царем своим, чтобы он их освободил и поступил по, скажем, маковейски. Да? Как обычно, нам кажется, что у нас есть внешний враг, мы с ним должны бороться. Эта ситуация в Израиле такова, это ситуация в Украине. Но на самом деле главный враг сидит внутри нас, который не хочет приходить к Богу, который не хочет, который хочет скрыться за уверенностью во внешних вещах.
Ну, они говорили, что наибольшая перемога – это перемога над собой.
Да, да, они говорят, у нас храм здесь, да, храм Господень, храм Господень. То есть они полагались на то, что у них храм стоит, и значит, этот храм их защитит. Хотя на самом деле мы знаем, что и в то время, и сегодня, тем более, когда мы говорим о храме духовном, да, которым мы являемся, то прежде всего мы должны заниматься своими сердцами. Поэтому и ближневосточный конфликт на сегодняшний день, если мы посмотрим, он заключен тоже в тех же принципах. Потому что нападки на Израиль сегодня идут не от того, что Израиль полностью святой. Он называется святым, ну и многие люди подходят к нему как к святому, но только люди, которые живут среди этого народа, а я живу уже 6-й год в Израиле, то я замечаю о том, насколько этим людям необходимо покаяние и обращение к истинному Богу. И вот весь вопрос в этом. То есть понятно, что вокруг них живут враги. 8 миллионов живет в Израиле, и из этих 8 миллионов 2 миллиона это арабы, которые живут прямо внутри. И если не считать еще 300 миллионов вокруг Израиля, которые окружают его. И, конечно, Израиль просто Божьей милостью до сих пор выживает и до сих пор сражается и до сих пор отстаивает свои пределы, не без потерь. Но я бы обратил внимание на вот эту духовную составляющую. Я бы сказал всем тем, кто ратует за Израиль, молиться и просить Бога, чтобы Бог помиловал этот народ и чтобы они обратились к истинному Богу. Это то, о чем, в принципе, Библия склоняет нас молиться. Если мы говорим об Украине, то я бы говорил точно так же и в отношении Украины. Есть внешний враг, но больше нужно обращать внимание на внутреннего, врага, который живет в каждом человеке. Это враг отступничества, это враг идолопоклонства. Ведь даже если посмотреть на ситуацию в Украине, какую жатву Бог давал и дает до сих пор, несмотря на падение служителей, несмотря на падение больших служений, несмотря на дискредитацию служителей, скажем так, тем не менее в этом случае Бог дает спасенные души и обращает людей, и приводит их, и, скажем так, но, тем не менее, я бы сказал так, что действительно очень важно анализировать и смотреть, чтобы возвращаться к истинным этим древним путям. Древние пути в этом случае – это, знаете, как написано, вы обретете покой душам вашим. И в Новом Завете есть местописание, в Евангелии от Матфея написано, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». То есть истинный покой мы обретаем, когда возвращаемся ко Христу. А потому что древний путь для нас – это возвращение ко Христу. Mm-hmm. Впечатление такое, если анализировать жизнь церквей, как они развивались здесь, в Украине, скажем так, то многие из них отошли от истинного христианства, в котором, скажем, все началось, да, если взять первую церковь и развитие церкви, то в действительности очень важно обратить на вот эти моменты внимание, и мне кажется, что мы тогда сможем выйти, потому что все начинается с духовного, написано «время суду Божьему начаться с Дома Божьего», поэтому если сегодня народ Божий обратит внимание на вот эти постулаты, чтобы научиться от Христа, потому что он кроток и смирен сердцем, я думаю, что мы выйдем із любой проблемы и победим любого врага.
Я хочу поставити запитання пастору Руслану. Скажіть, на вашу думку, те, що сказав Євгеній, з приводу, ну от було служіння, був служитель, проходить час і бачимо, і нема його, нема служінь, нема взагалі нічого. Це було тільки роблено такий, як християнський піар, чи щось було іншою ще причиною, тому що, ну, чому втратився цей зв'язок з Богом?
О служителях.
Так, ну, о служінні, о служителях.
Ну, ви знаєте, це такий вопрос очень, з одної сторони, сложно, з другої сторони, що кожен чоловік іскушається своїми желаннями, і для меня всегда было удивительно, что если мы вспомним слова Иисуса, когда он обращался к ученикам, он всегда говорил, чтобы они бодрствовали в своей жизни. И вот этот момент, когда человек, возможно, в чем-то получает наслаждение, удовлетворение или какую-то некую уверенность для самого себя, в самом себе, чувствует, что он твердо стоит на ногах уже, и ему как бы никто не нужен, и все идет так, как он хочет, так, как он считает. Где-то он дает место дьяволу в своей жизни через эту гордость. И тогда приходит падение. И на самый главный момент для меня – это то, что человек должен бодрствовать. Когда человек теряет это бодрствование в своей жизни, тогда дается место дьяволу.
Тобто, як підтвердження, що Біблія каже, не давайте місце дьяволу.
Да.
Дякую вам. Так, повертаємося знову ж таки до розбору. Євгенію, вже шостий рік ви живете в Ізраїлі, да? Наскільки я вже зрозумів. Ви, от порівнюючи, читаючи Біблію і дивлячись на наш сучасний світ і от сучасний Ізраїль, які бачите... Ну, виконані пророцтва, які там ви можете читати, і бачите, що от зараз це відбувається. Зараз це от там, ну, може не так конкретно, що в цій главі написано це, і от там Микола пройшов поряд, і це там написано. Але щось для того, щоб поділитися з нашими радіослухачами, я думаю, що це буде також для їх підкріплення і віри, і для того, щоб, як сказав вже Руслан, триматися максимально нашої віри і на тому, на чому ми стоїмо.
Вы знаете, я скажу так, что вот в свете даже семинара, который вчера я проводил в Киевской мессианской общине на тему Скинии Давидовой, восстановление Скинии Давидовой, это написано в книге пророка Амоса в 9 главе в 11 стихе и дальше, которые, в принципе, эти же строки апостол Яков цитирует в 15 главе Деяния апостолов. Он цитирует и говорит, что вот время началось, когда церковь возникла, и когда она начала распространяться по всей земле, а пророчества там звучат так, что вот я восстановлю в последние дни скинию Давидову падшую и заделаю трещины в ней и устрою, как в дни древние. Теперь дальше написано, то есть Яков в 15 главе не продолжает говорить то, что сказал дальше Амос, потому что они жили в то время и не нуждались в толковании, скажем, тех пророчеств, которые дальше совершались. А Амос продолжает говорить о том, что он приведет народ израильский на свою землю и даст им владеть этой землей, и даст вечно владеть этой землей. Ну, то есть, в тот момент, когда Яков это говорил, они вроде бы были на своей земле, и все было хорошо. Но потом то, что произошло, и мы знаем, что на протяжении 2000 израильского общества было, но израильской земли не было. Да? Она называлась Палестиной, и не было страны у Израиля. Они скитались и могли пропасть, исчезть просто с лица земли, но по милости Божией они не только выжили, но и сегодня имеют эту землю. И это основное пророчество, которое, от которого можно, скажем, отталкиваться. Вы знаете, что в истории был момент в истории Европы, когда в конце 18 века случилась французская революция, то многие теологи посчитали, что это уже конец света. Ну, потому что события, когда они свергли папу, когда воцарилась там таким образом, да, они проститутку воцарили в храме, ну, и многие-многие события, которые потрясали Европу в то время, то теологи того времени, протестантские, другие, но в большей части протестантские, начали толковать, что это последние дни, последнее время. Было два факта, которые не позволили им говорить, что это уже последние дни. Первый – это то, что не случилась еще вот такая грандиозная Пятидесятница, которая была обещана, сошествие Духа Святого, как во времена апостолов, потому что написано «Бог даст и ради дождь, и поздний, да, изолью». Да, этого не произошло, то есть в истории церкви не было излияния, только какие-то небольшие там фрагменты. И второе – второй факт, который не дал им полностью утверждать, что это последние дни, это то, что народ израильский не вернулся на свою землю. И вот с того времени, кстати говоря, с посыла евангельских верующих в большей части и евангельских протестантских стран, они поспособствовали движению сионизма. Во-первых, движению сионизма, и, во-вторых, на протяжении XIX века, всего XIX века, идет поиск, то есть пятидесятницы в церквах. То есть там методистские и баптистские церкви уже начинали называть себя пятидесятниками, веруя в пятидесятницу, но не имея этого дара. Угу. И вот у них происходит этот поиск. То есть этот посыл привел к тому, что зародилось вот такое одно, что пятидесятническое движение на протяжении XIX века, и другое на протяжении XIX века параллельно создалось это движение сионизма, то есть возвращение евреев на свою землю. И мы знаем с вами историю, что в 20 веке произошло и то, и другое. И, скажем, некоторые даже усматривают параллели движения Божьего в церкви и движения в Израиле, как он восстанавливался.
Ну, от якраз-таки з цього моменту можна починати вже вірити про те, що приходить закінчення.
Да, именно так. И, скорее всего, что это так. Скорее всего, то, что Израиль сегодня существует, это большое подтверждение того, что мы в последних днях, потому что для Израиля может осуществиться те все пророчества, которые были сказаны, и которые висели в воздухе 2000 лет, и которые церковь для себя, скажем, взяла и не хотела делиться, как когда-то Израиль тоже не хотел делиться Евангелием с остальным светом. Поэтому в этом случае я бы сказал так, что мы находимся посреди свершений. Когда будет уже это последнее время, неизвестно. Потому что это может затянуться на 100, на 200 лет. Это может произойти за последние 10 лет или даже за последний год. Поэтому Библия склоняет нас к тому, чтобы ожидать и быть приготовленными к приходу Мессии.
Как мне одна знакомая сказала, каже, я ще не готова до кінця світу, я ще заміж не вийшла. Ну, у кожного своє.
Ну, для неї саме головне.
Жень, ну, цікаво, мабуть, питання більше від мене. Я ще хочу запросити наших радіослухачів, якщо маєте бажання і маєте питання до наших сьогоднішніх гостів, телефонуйте 280-0305 і 067-123-75-75. Або ж пишіть нам в скайпі «Світле радіо», наші позивні, а також на вайбер 093-558-44-12. Питання ось таке. Не пам'ятаю, в якому році, але це дуже популярно стало там в Ютубі, на відео показують оці труби, які лунають. По-перше, чи чули? По-друге, як відноситесь ви до цього? Чи це дійсно як, ну, такі ознаки останнього часу, чи це все ж таки якісь заманушки диявола, ну, щоб тільки от, аби що, щоб було тільки піар такий?
Да, я действительно слышал и видел в интернете в большей части зафиксированные вот такие знамения, можно сказать. Но я отношусь к этому скептически. Это мое личное мнение. В том смысле, что я больше ориентируюсь не на внешние проявления, хотя внешних проявлений очень много. Вы знаете, что каждые 100 лет люди ожидали приход Мессии, потому как только начиналась война, как только начинались какие-то катаклизмы, которых еще не было, то люди сразу начинали реагировать. И, вы знаете, на этой почве очень много было спекуляций. Допустим, в начале 20 века в Америке был такой пророк, скажем, в кавычках, который предсказал точную дату пришествия Мессии. ну, и пришествие Христа. И он сказал, что Христос явился ему, сказал точную дату. Я не помню просто точной даты, когда он ее предсказал, потому что он несколько раз ее оттягивал. Вот. Но он сказал, что...
Конкретизировал.
Да, да. Он сказал, что если, говорит, Христос придет, он сказал, что он заберет на небо только тех, которые будут в белых одеждах. И он начал продавать белые одежды. Ну, то есть внешние балахоны. Вот. И он продал кучу этих балахонов, все пришли, и он услышал Бога и сказал: Бог переносит это время, он еще дает вам милость, чтобы больше людей пришло к покаянию. И...
Новую партию распечатали.
Да, да, интересно, что он продал после этого еще больше этих мантий белых. То есть люди никак не одумались, для людей это совершенно ни о чем не говорило. Они также продолжали доверять и не сверять это с Библией. И, к сожалению, люди таковы. Люди верят всему, не хотят проверять, не хотят изучать Писание сами, чтобы удостовериться. Поэтому, ну, я не знаю, может быть, для кого-то эти знамения что-то действительно значат. Но я бы больше обращал внимание на Библию, на Писание и на Дух Писания, что Бог говорит, как мы можем приготовить себя. Ведь нам нужно смотреть не на внешние вещи, потому что действительно будет очень много знамений. Даже ведь знамения, там, какие-то проявления благ для человека, да, там, исцеление или что-то еще. Мы тоже на это должны обращать внимание. Да, Бог исцеляет, но важно понимать, что, как Он говорит, да, вы моим именем делали это, но сами со мной не были знакомый, и он осудил это. То есть нам важно понимать, что мы должны хранить сердце, мы должны различать, мы не должны верить всякому духу, Писание говорит. Мы должны быть сведущи. Вот. Но люди не хотят, люди хотят все просто получать. Люди хотят увидеть знамение и разгадать его, и сказать, вот о чем действительно Бог говорит или Бог ведет нас. Но я думаю, что надо увидеть, о чем Господь говорит в Писании. Он говорит, чтобы мы готовили свое сердце. Мы должны знать, когда приближается Господь, чтобы мы бодрствовали, как Руслан уже сказал, чтобы, скажем так, не пойти теми путями, которые не нужно идти. И в дополнение того вопроса, который вы задавали Руслану, я бы добавил то, что... Писание говорит, в последние дни Бог будет строить скинию Давидову. Почему Давидову? Потому что это связано с Давидом, который прошел очень нелегкий путь. Нелегкий путь, был закален под Саулом, и потом вышел на престол, и он вел себя удивительным образом, как человек, как будто из Нового Завета, потому что его отношение к Богу, его отношение к поклонению, его отношение ко многим вещам отличалось от всех остальных. То есть, да, он делал ошибки как человек, но тем не менее. Бог не будет восстанавливать скинию Моисея, хотя, по логике вещей, скорее всего, можно было бы ее восстановить. Моисей был хороший человек.
Мне кажется, набагато простіше было бы.
Да, потому что она же описана в Библии, даже как она выглядела. Так, да, да. Точно так же после Давидовой скинии был построен храм Соломона. Он также написан в Библии, как он выглядел. Но скиния Давидова неизвестно, как она выглядела. Можно предполагать, что она могла выглядеть как скиния Моисея, но тем не менее. Мы говорим с вами о скинии Моисея, где... превалировал человек, личность, которая общалась с Богом и давала информацию народу. Сегодня люди тоже могут строить церковь таким образом, идти через личность, через человека, который входит к Богу, слышит что-то, приходит и приносит людям. И многие сегодня идут таким путем, слагая себя духовно ответственной. Хотя Новый Завет говорит о том, что все мы священники, все мы люди, которые можем слышать Бога. И даже удивительно, как написано, вы даже не нуждаетесь в учителях.
А чому ви кажете, що складує відповідальність? Може, навпаки, те, що він передає те, що Бог каже?
Человеку выгодно так. Человеку...
Просто сказати, що це Бог сказав.
Нет, я имею в виду, складывает ответственность, я просто не договорил, мысль о том, что толпа народа, которая... Ведь Бог говорил напрямую с народом израильским, но они испугались его голоса. И они сказали, вот Моисей, ты ему говори, и он нам будет передавать. То есть я увидел в этом склонность человека, что он хочет с себя снять духовную ответственность и передать ее какому-то лидеру. Хотя Бог в Новом Завете распространяет ответственность на каждого человека. Да, у нас есть пастора, лидеры, которые нам помогают, но все равно речь идет о том, что мы сами лично, иначе смысл тогда в этом Новом Завете, если он заключен с каждым человеком, если каждый, написано, даже не будет иметь нужды говорить друг другу, поверьте Господу. Да, да, мы еще не в полноте не вошли в это, но все равно предпосылки уже сегодня есть. Поэтому, на самом деле видно, что Господь строит скинию Давидову, не скинию Моисеева. Потому что при Моисее люди должны были общаться через посредника. Угу. Сегодня тоже есть представители церкви, которые хотят выстроить структуру церкви так, чтобы люди общались через посредника. Но время-то уже другое. Ведь основа протестантизма, почему они протестовали, да, скажем так, церкви ортодоксальной, только по причине того, что случилась узурпация. И на сегодняшний день, это не то, что мы говорим против какой-то церкви, ведь это происходило и в протестантской церкви. И сегодня в протестантизме тоже такое происходит. Поэтому мы должны быть внимательны и должны извлекать уроки и даже не строить храм Соломона, потому что в Соломоне воплотились те вещи, которые были начаты при Моисее. А для своего времени это очень, ну, скажем так, правильные вещи, но при этом всем важно понять, что Соломонов храм тоже дошел до тупика. И по этой причине в последние дни Бог обращает внимание на скинию Давидову. Скиния Давидова – это церковь Иисуса Христа, которой она должна быть. И это ответ на ваш вопрос, как вы сказали, почему вдруг есть церковь, а потом она падает и исчезает куда-то. Потому что строится не по тем мотивам, строится не на том основании, а потому что написано, врата ада не одолеют церковь настоящую. Если мы правильно строим, врата ада не могут одолеть церковь. А то, что сегодня есть церкви, даже вот мы едем в Стамбул, и там стоит великая церковь Софии, да, а тем не менее она сегодня не выполняет свою роль, да, это когда-то была великая церковь, сегодня...
Як Библия каже, що смотри, кто еще его строит.
Да, да.
Є золото, є срібло, є там дерево, солома, це ж
також... Вот мы пришли, да, к этому как раз, потому что то, от чего мы... Чтобы построить из золота, серебра, драгоценных камней, нам важно заплатить цену. Не все хотят идти этим узким путем, все хотят идти широким путем. То есть строить из сена соломы, то, что быстро достается, то, что быстро строится.
Угу. И его богато взагалі можно понаходить, будь-де.
Да, но оно горит, оно сгорает. А мы тоже горим, если мы используем материал качественный, но он закаляется только в огне. И это зависит от наших мотивов, от наших отношений с Богом. А проверку проходят все.
Да, можно сказать, он стоит краще.
Да, да, все правильно. А написано, что мы из самих себя устрояем дом духовный. А мы бы хотели из чего-то составить дом духовный, заняться там внешними какими-то работами. Но прежде всего верующий человек Нового Завета должен заниматься нутром своим. То есть он должен из самого себя созидать этот храм. А это намного сложнее дело.
Це як один пастор сказав, каже, такі християни, що в них димом пахне. Ну, в плані того, що згорає.
Згорає, да. Но я скажу, що слава Богу, що сьогодні це згорає, що сьогодні, живя на землі, чоловік може навіть потерпіти цей огонь, але у нього є шанс перестроїти все, переаналізувати. Это вообще большое чудо, что человек может выйти из этого и проанализировав, построить из другого материала.
Я думаю, поки ми живі, у нас дійсно ще є час.
Є шанс, да.
Да, да, як Біблія каже, що нині день спасіння. Поэтому пам'ятайте і використовуйте цю можливість. І ніколи не нехтуйте її. Пан пастор Руслане, хотілося б запитати, скажіть, ну ми говоримо про старі шляхи, ми згадуємо, ми повертаємося. Але існує така думка, що от яка кажуть, що знову ж по Біблії так красиво все. Забуває старе, простираємося вперед. Навіщо нам повертатися туди назад, згадувати все інше? Ми живемо по Новому Завіті, ми живемо по духу, як кажуть. Не треба нічого там згадувати і розбирати. Як ви до цього ставитесь? Чи може навпаки розібрати минулі помилки і зробити щось правильне в майбутньому?
Ну, это такой вопрос интересный, что забывать старое. Ну, как бы для меня в отношении этого вопроса, это то, что люди могут жить какими-то, ну, люди склонны жить какими-то старыми вещами, которые когда-то у них были, там, воспоминания, то есть, и жить ими, но ничего с этим не делать. Вот, и поэтому я думаю, что что-то в жизни в человека всегда должно приходить новое, свежее. Свежие переживания с Богом, свежее переосмысление. То есть, потому что все равно у человека присутствует путь роста духовного и физического, и что-то новое должно происходить. Те вещи, которые раньше были, они становятся маленькими, и ты идешь вперед. Поэтому я думаю, что переживания должны быть всегда с Богом новые, свежие переосмысления взглядов. Вот. А в отношении древних путей, да, или старого, чтобы забыть, это не в том плане, что выбросить, а понимать, что мы от этого оттолкнулись, и мы идем, и должны держаться от старого к новому, если так можно сказать.
Угу. Чи ми просто не притримуємося, ну, якби ми знаємо, що воно це було, але ми йдемо кожного дня все до найкращого. Зрозуміло. Отже, нагадаю, шановні радіослухачі, у нас сьогодні в гостях іще буквально є пару хвилин для того, щоб запитати наших гостів. Це, по-перше, міжнародний служитель Євгеній Тайць, а також пастор церкви Святого Варнави Руслан Марченко. І ще запитання. Я, наскільки знаю, інформацію, що зовсім скоро, і ви також ведете програму на TBN, буде також приїзд керівництва, да, наскільки знаю. Ви якраз можете більш детальніше розповісти. Я це, я розумію, не просто такі, як буде поїздка, така подорож, а з якоюсь місією.
Да, ви знаєте, где-то уже больше года, как я служу на канале TBN Израиль в Израиле. Мы выходим двумя программами в неделю. Это воскресенье в 6 часов вечера по нашему времени и по средам в 19:00. Где-то полтора часа программа идет. И вы знаете, очень за это время Господь пооткрывал возможностей и встреч. Единственное, что из-за последних событий в Украине, да, и с Россией, некоторые взаимосвязи были разорваны. Поэтому приезжает президент канала TBN Виктория, и она будет также у вас, по-моему, 20 или 21 числа. Вы сможете у нее тоже расспросить все ваши все интересующие вопросы. У нас будет встреча с пасторами, она состоится в понедельник. Но помимо этого Виктория встретится с некоторыми лидерами и служителями, епископами, для того, чтобы наладить этот контакт, потому что есть планы у американской стороны, чтобы возобновить вещание из Украины и воссоздать этот TBN Украину для того, чтобы украинские служители здесь могли вещаться на этом канале. И еще раз подчеркиваю, это будет канал TBN Украина. Он уже существует, он уже вещается, но что они хотят предложить украинским служителям войти в этот канал и дать свой контент, наполнить. Угу. Особенно интересуются украиноязычными проповедниками. Их оказалось не так много в Украине. Вот, но тем не менее, слава Богу, что они есть.
Крыза в Украине.
Да, крыза. Поэтому вот, в общем-то, цель ее приезда вот в этом заключается, для того, чтобы наладить этот контакт. И я просто верю, что это будет большое благословение для одних и для других.
І я не знаю, краще побажання, бо ж може ви своїм, ну, таким поглядом, ви довго живете в Ізраїлі, ви бачите зараз Україну, ви аналізуєте Біблію, бачите різні прообрази. Може буде як і благословення, і побажання для України, щоб щось відбулося, щось звершилося.
І я би хотів, щоб як можна швидше завершилась війна. Но главный момент – это даже не в том, чтобы война закончилась. Это важный аспект, но главное, чтобы люди могли обратиться к истинным путям, к истинному Христу, увидеть его, чтобы люди были научены. Многие люди, которые разочарованы были в церкви из-за неправильного руководства либо каких-то шагов, чтобы они могли выстроить свои отношения в Боге, с Богом, и не оставляли его, следовали за ним дальше. И я уверен, что Господь сохранит абсолютно каждого истинного верующего человека в этом потрясении. Да, это огонь, но огонь многим верующим пойдет на благо, и они переплавятся и найдут свои места. Вот я желаю, чтобы те, кто потеряли, чтобы нашлись, чтобы Господь исцелил сердце, чтобы люди не винили других, а занимались своим состоянием, своей жизнью. Это, в принципе, вот к чему Библия нас и склоняет. И, конечно, чтобы я бы попросил молиться за Израиль, потому что мы нуждаемся в ваших молитвах очень сильно. Там действительно очень такое поле битвы. Вы примерно можете пережить сейчас, что на протяжении всех годов существования Израиля, уже вот в следующем году будет 70 лет, что Израиль проходит все время, на протяжении всего времени. Поэтому в моем сердце очень сильно Украина, поэтому я верю, что Господь будет вести Украину, у Украины большой потенциал, и все будет самым лучшим образом, если мы обратимся к истинному Богу, к истинным вещам.
Пастор Руслан.
Я бы хотел пожелать народу Украины, живущим на этой земле, чтобы они не разочаровывались, потому что в жизни много вещей, когда мы полагаем надежды на людей, на какие-то доверительные отношения, полагаем надежду, когда люди нам страны обещают, и потом это не происходит, и люди разочаровываются. И я бы хотел пожелать, чтобы люди вот понимали, что в нашей жизни и для нашей страны это победа от Господа, чтобы все живущие здесь, они, безусловно, взывали в молитвах к Богу, но самое главное, чтобы они для себя не строили вот этих людей, которые точно дадут им помощь и ответ. Почему? Потому что это всегда приведет к разочарованию. Я сам пережил в своей жизни, когда полагался на людей высокопоставленных, я ожидал, что действительно все поменяется, и все быстро поменяется, и радовался, а когда все не поменялось, а поменялось еще в худшую сторону, я расстроился, и я потом вспомнил, что, как Священное Писание говорит, что проклят всяк, кто полагает надежду на человека. Когда мы ставим такую твердую уверенность, что вот этот человек, вот этот, он приведет, выведет, сделает. Безусловно, должно быть доверие между людьми, но вот это внутреннее доверие в сердце твоем должно быть основано на Боге. И поэтому я бы хотел, чтобы Украина в целом, живущие здесь, они полагались на Бога, который спасал, спасает и спасет наш народ.
Щиро дякую вам. Ну що ж, шановні радіослухачі, будемо дякувати Богові за все, молитися за Україну, молитися за Ізраїль і дякувати також нашим гостям. Нагадую, що сьогодні у нас були міжнародний служитель Євгеній Тайць та також пастор церкви Святого Варнави Руслан Марченко. Ще раз дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії і, звісно, запрошуємо вас вже наступний раз.
Спасибо.
Щиро дякуємо вам.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.